Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день или доброе утро. Что там у вас в Нью-Йорке? День, утро?
У нас день.
День. Добрый день.
Полдень. Здрасте.
Добрый, да, здрасте, здрасте. Дорогие друзья, вы видите нашего сегодняшнего гостя. Это Юрий Мамин, режиссер, иноагент. И, конечно же, главное, собственно говоря, в этом, на сегодняшний день, что Юрий Мамин – активный блогер, автор и ведущий собственного YouTube-канала, который так и называется «Дом культуры Юрия Мамина». Не устает Юрий Борисович просвещать население и по-прежнему при всем своем сарказме убежден, что культура и есть спасение человечества. Об этом тоже поговорим сегодня. Друзья, напомню, что эфир прямой. У вас есть возможность и вопросы задавать нашему гостю, и писать какие-то пожелания, дополнения, или, может быть, даже и не соглашаться в чем-то. Милости просим, чат трансляции открыт, и мы вас, что называется, видим, дорогие друзья. Пожалуйста, как обычно, как и все ведущие прямого эфира, обращаюсь к вам с просьбой поставить нам лайк для того, чтобы был полный зрительный зал, чтобы как можно больше людей нас сегодня увидело. Милости просим, наш эфир начинается. Начинается он с очередного события, связанного с усилениями репрессий в России. Я не могу вас об этом не спросить, как иноагента. То, что сегодня спешно перед своими каникулами очень быстро Государственная Дума Российской Федерации единогласно, в едином порыве приняла очередной пакет репрессивных законов, которые относятся к так называемым иноагентам, к врагам народа, к инакомыслящим, к мигрантам. По сути, я уж не знаю, насколько вы там изучили эту папку, думаю, что вы в курсе, по сути, это такой вот аналог лишения российского, советского гражданства, то, что сегодня происходит. Но, Юр, у меня всегда, вопросов у меня к этим людям, которые на трибунах, нет вообще, там все понятно. Но меня всегда поражает зрительный зал, который в едином порыве не просто на кнопки нажимает, но когда спикер Госдумы произносит слова в адрес людей, которые покинули страну в знак протеста против войны и против путинского режима, когда он их называет ублюдками, выродками, врагами, преступниками, предателями, каждое это словечко из лексикона прошлого советского, сталинского, оно встречается бурными аплодисментами. Вот это для меня необъяснимо. Пожалуй, с этого я бы начала наш с вами разговор.
А меня удивляет, Ксения, почему вы не можете это объяснить. Дело в том, что в этом зале, где собираются представители России, общественности, это отбор, специальный отбор тех людей, которые так и должны реагировать. И надо сказать, что если говорить вообще говоря об этой шапке, руководство страны, которое по существу управляет ею, то это вообще такой тщательный отбор негодяев, что если туда ударить, то не ошибешься. Вот это и есть, тут, понимаете, квинтэссенция всякой гадости и мерзости. Эти люди отбираются и там оказываются в зале. Но это совсем не отражает. Это было всегда так. Вспомните партийные съезды. Это было так. Собирались люди, которые там реагировали и очень выражали протест против всяких пастернаков, в газете потом подписывали. Мало того, и в бытовых условиях они осуждали этих самых врагов народа. Да, конечно, так сказать, они, есть недостатки у Родины, но это же наша Родина, мы должны ее поддерживать. И тут, конечно, вообще все, что касается вот этого вот охоты на ведьм усиливающейся, сталинская, вообще говоря, политика. При продолжении строительства нового общества, как он говорил, классовая борьба усиливается. Поэтому и меры должны быть более жестокими. Она усиливается, возникало еще большее количество лагерей, всяких, так сказать, санкций по этому поводу, жестокости неимоверных и тому подобное. И повторяет, просто дело в том, что, как где-то я слышал у какого-то умного блогера, по существу Путин с его выбранным руководством, с его идеологией, оборачивается все время назад и берет на вооружение приемы, которые были использованы в российской истории, которые им кажутся успешными. Как они задавили врагов, как они справились с этими протестами. В основном на это идет упор. Совсем не на то, какие достижения были в России. Достижения такие эфемерные, но их они только могут похвастаться полетом в космос и, вероятно, оружием, которым они гордились. Но больше нечем. потому что никогда на это не было направлено. Вот эта беда России в том, что она действительно такая богатая недрами страна.
И богатая ненавистью.
Это уже производная. Но богатая недрами, значит, она вообще, так сказать, не заинтересована в каком-то развитии. Тут не употребляют творческие силы люди для того, чтобы двигать вперед страну, будущему, вот этот горизонт. Поэтому была такой эфемерная идея – строительство единственного справедливого общества в истории человечества, самого справедливого, на что клюнули и западные идеологи, писатели, демократы, вплоть до тех, кого мы уважаем. Я не говорю там про Сартра, но уж Бернарда Шоу, Уэллса. Они тоже на это, они знали о недостатках, о репрессиях, но это была единственная как бы надежда на то, что есть впервые опыт, чтобы освободиться от несправедливого построения общества, каким является капитализм, когда одни наживаются на других и абсолютно не щадят их. Вот это единственный, собственно говоря, уголок свободы, который дает надежду, и лучше закрыть глаза на недостатки, чтобы не потерять его. Потому что потеря, вообще говоря, вот этого надежды на строительство социализма, как справедливого общества, оно очень сильно покоробило человечество, оно лишило его горизонта. Другой вопрос, что благодаря этому, благодаря тому, тем страданиям, которые происходили на фоне исторического наблюдения в России, как полигоне для всякой гадости, для всяких экспериментов политических. Но надо сказать, что многие страны взяли это на вооружение, и вот эта внутренняя форма нового социализма, когда дается много прав людям, они сделали все-таки довольно завидную жизнь в скандинавских странах. А Финляндия так вышла вообще сегодня на первое место по возможностям человеческого проявления, по возможностям обретения знаний для молодежи будущего и так далее. Там хочется жить, в этой стране. Но это все глядя на то, что происходило в СССР. Тут все друг с другом связано. Ну и поскольку вы говорили о том, что есть, что я связываю вообще все недостатки с культурой, да, конечно, об этом можно поговорить, потому что люди отделяют культуру от своей жизни. Они говорят, ну хорошо, вот есть у нас жизнь, а вот можно заняться культурой, посмотреть там Дом культуры Юрия Мамина, кино сходить, в театр, книжечку почитать. Но это как бы все это отдельное.
Это... Что случилось?
Тут у меня прибор падал на меня на голову. Ну, он легенький, ничего не случилось. Вот, да. Да, так вот, я должен сказать, что культура – это то, как раз, каким стал российский народ. Это вся его культура. Вот это его культура, которая закладывается в школе, в семье.
То есть это так выглядит сегодня, это тоже культура? Да?
Вообще сегодня, когда мы едем на какой-нибудь необитаемый новый остров, представьте себе, мы какие-нибудь с вами мореплаватели, открываем его, прежде всего мы начинаем интересоваться какими вопросами? Что люди едят, как они одеваются, какие у них взаимоотношения? Вот это и есть культура. Я вам говорю, вот там культура, она отличается от нашей, хотя есть какие-то общие сходства, общие какие-то элементы. Вот относительно России все то же самое. Другой вопрос, что она живет внутри событий. Сегодня она как никогда, не как при железном занавесе, который существовал в СССР, а она связана со всем миром при помощи интернета, телевидения и всего-всего, всех этих возможных достижений современной науки и техники. Поэтому она очень близко к этому. И тем не менее, вы понимаете, есть такие, оказывается, глубинные и процессы, и ментальность. Ведь менталитет и ментальность иногда спорят о том, существует ли она общество. Да, существует. Да. Мы как-то отличаем один народ от другого. Когда говорят, нет плохих народов, есть какие-то отдельные. Это с этим трудно и спорить, и соглашаться с этим трудно. Народы есть разные. Есть народы трудолюбивые, есть нетрудолюбивые. Вот русский народ я не могу назвать трудолюбивым. Он развращен и погодой своей, потому что зимы, в которые люди никогда не работали, в том числе и крепостные крестьяне, они пьянствовали только, сидели у себя, если у них что-то было, и вообще выпивать. Летом была страда, но заметьте, вот мой опыт моей жизни показывает, что российские люди способны на аврал, авральный подвиг. Угу. Они
То, что к чему сейчас кому... призывают, между прочим. Они на вот этом это... играют сегодня. Да?
Ну,
да,
всегда
да.
так было. Это напрячься, вообще говоря, забыть о выходных, забыть о жратве, обо всем. Напрячься, сделать, выдвинуть, а потом, значит, расслабиться и праздновать это с водкой в течение долгого срока после этого. Ну, такая жизнь. Поэтому такие долгие праздники. Это знало правительство. Делали 10 дней Нового года. Вот люди ничего не делали, пьянствовали. Где, в какой стране это возможно? Здесь возможно было, потому что знали, что труд их не приносит никакой пользы. Живут только за счет природных ископаемых. Вот и все. Вот в этом есть пакость. Ну, а что касается культуры, вы знаете, я должен сказать, что занимаясь вот Домом культуры и исследуя биографии всех знаменитых людей, которые не были идеалами далеко, многие из них, вообще говоря, вызывали желание, значит, как бы и руку не хочется подавать даже. Но тут ведь какой вопрос? Вот искусство, которым они занимались, они никто не сомневался, что это лучшее, чем одарила их природа, одарил Бог. И тут они были как бы верны тому, чтобы не плюнуть в вечность, чтобы оставить самое благородное, что в них есть, человечество. И они так делали.
И, кстати, постойте, да. Сейчас подумала о том, что наверняка, мы понятно, что гений и злодейство совмещаются вполне себе благополучно, и талант он не обязан, Бог не обязан дарить талант хорошему человеку. Да. Но все равно я сейчас подумала о том, что когда вы говорите про произведения искусства, которые создаются самыми разнообразными людьми, иногда, как вы говорите, которым и руку не подашь, может быть, для этих людей и эта попытка самоочищения, то, что они производят.
Да? Абсолютно с вами согласен, да. Здесь они получали как бы от Бога индульгенцию за то, что они здесь выполнили свой гораздо более высокий долг перед жизнью. Потому что они исходили из того, что человек слабое существо. И то, что мы имеем недостатки, это абсолютно естественно. Другой вопрос, что один человек их осознает, мучается по этому поводу, значит, у него есть совесть. А другой не хочет осознавать, избавляется от совести. Глушит это чем-нибудь, так сказать, преступления помогают. Вот, например, когда я гляжу, смотрю на выступления наших бывших всяких знакомых, которые ведут телевизионные программы на всю страну, российские, то у меня такое ощущение, что они как бы соревнуются друг с другом, чтобы показать, кто из них хуже. Посмотрите, какой я плохиш. Собственно говоря,
тоже... Это какая-то уже тема из Достоевского, между прочим.
Да, вы знаете, они получают в этом удовольствие.
Да, это садомазохизм.
Это удовольствие, потому что те гнилые, гадкие, вообще говоря, свойства души, которые, наверное, у каждого есть в какой-то степени, они, оказывается, их можно свободно выражать и не пытаться их скрывать. Потому что пытаться переделать это в себе, это требует усилий. Человек совершает над собой усилия, чтобы иногда не украсть. Плохо лежит что-то чужое, никто не видит. Большинство возьмут. То есть в России сейчас все возьмут. Надо сказать, что она удивительно воровская. И можно поговорить, когда она стала абсолютно... Знаете, у меня-то ощущение, что такое она стала полностью при Ельцине.
Подождите, я сейчас вам приведу пример, ваш любимый пример. Буквально вот днями, что называется, наш любимый герой, в кавычках, Никита Михалков, к вопросу о том, что сегодня каждый возьмет в России, да, и что плохо лежит. Михалков давал интервью американской журналистке, которая сказала ему, что ей там в Америке, она такая вот пропутинская, ей давали там 5 миллионов долларов за то, чтобы она поменяла свою позицию и замолчала. И Михалков ее спрашивает вот в этом интервью: ну и чего вы взяли? Она говорит: да нет, вы что, конечно же нет. Он говорит: а чего? Надо было взять, ну и продолжать делать то же самое, говорит он. Вот, собственно говоря, его система ценностей.
Да, он так и поступил. Ее глупости, с дурой имеет дело, конечно. С таких он очень много видел в жизни. Но, собственно, и Путин так относится к людям. У них вот много очень сходства между Михалковым и Путиным. Нашли друг друга. Поэтому Путин уважает его как человека, который всеми правдами и неправдами все равно взберется на свой этот самый председатель Союза. Это председательство дает ему огромные возможности. Он подчиняет себе деньги, значит, эту самую, как их называют, носители электронные, за которые берет деньги. Авторские права себе присваивает. То есть у него, он фактически правит Россией И тот наблюдает за этим, поддерживает, говорит, вот мой абсолютно, так сказать, визави, мой альтер-эго, надо сказать. Мы вместе в одну дуду, такие же принципы, такое же отношение к людям, такое же отсутствие принципов, такое же отсутствие совести, абсолютное. И они оба считают, что это вредный очень инструмент, потому что, в принципе, жизнь основана на злом дарвинизме. Побеждает сильнейший, и это закон природы, мы не можем его перейти. А сильнейшие, победители не судят, надо сказать. А в России это еще оборачивается тем, что в России нет никакого как бы, протеста против такого явления, как коррупция и воровство. Нету внутреннего, понимаете, все мечтают быть, они смотрят на тех, кто там осуждается, кого поймали на этих преступлениях, и думают, ну, если бы я был, я бы так же себя вел. Или они мечтают получить такую возможность. Когда Навальный пытался разоблачать дворец Путина, они говорят, ну, как, он царь страны, а как без дворца, как он может жить? Я бы тоже имел дворец. Да. Это глупость вообще его в этом обвинять и искать какую-то справедливость. Совершенно другая ситуация. Мало того, но если мы вернемся, может быть, я заранее просто на это... Мы вернемся к этой теме, которую я хочу доказать. Вот то, что я сказал, такую спорную мысль, что Россия стала приходить в абсолютно воровское состояние, особенно при Ельцине, при таком прогрессивном демократическом лидере, который пришел при полной поддержке демократической...
Народный герой.
Да, народный герой был справедливо абсолютно, да, он на наших глазах менялся. Как, впрочем, и все меняются на глазах, особенно те, кто находится у власти и которые на виду, которые находятся на телевидении, на экранах. Они меняются на наших глазах, и это удивительно. Это происходит просто вот при нас, на эфире. И с трудом вспоминаешь. Это тот человек, которого я знал вот 20 лет назад, 15, совершенно другой. И ты начинаешь видеть картину, что происходит с сознанием человека, как на него легко воздействовать, от чего это зависит, почему на одних воздействует, на других нет. На кого? Кого больше? Тех, на кого воздействуют, или тех, кто сопротивляется этому? От чего зависит сопротивление? Я пришел к выводу, от культуры. Не от знаний. Дело в том, что люди смешивают культуру со знаниями. Да, культура – это память, действительно. Это память – это все, что мы помним. Это правда. Но там есть один очень важный момент. Это создание мировоззрения, которое основано на принципах. А принципы – на чувстве справедливости, а это чувство основано на совести. Потому что никак не доказать. Есть у каждого вроде своя правда. Знаете, любой преступник себя оправдает. Любой диктатор оправдает себя. У Путина есть свои оправдания. У Гитлера были свои. Но дело в том, что если у человека есть совесть, то она как некий барометр. Как бы ты ни доказывал себе, но что-то жжет, что-то мешает тебе. Почему люди бегут там исповедовать грехи и так далее? Не имется, потому что вот что-то мешает внутри. Избавиться бы от нее. Ну и так далее.
Но совесть она не, наличие и отсутствие совести, она не связана с уровнем образования, с просвещением, с...
По-моему, связано, я думаю.
Связано?
Да. Дело в том, что это то, что развивается. Как, например, я не знаю, жестокость или любовь к животным. Вот если... Ну, как вы знаете, дети жестокие. Я уже рассказывал в одном своем выпуске по поводу того, как я, будучи маленьким, ну, я мог убивать муравьев там со своим приятелем. Мы их лупили как врагов. На дереве они были. И очень там, ну, в общем, так сказать, вели себя кое-как. Это много жестокости совершали. Однажды я на глазах у своей мамы, сколько мне было тогда лет? Лет 6-8. Я поймал бабочку, оторвал ей крылья. Как многие делают это при мне.
Ну, интересно. А зачем вы это сделали?
Интересно. Мальчик, ребенок не спрашивает, почему. Я же не думал о том, я не вставал на ее позицию, на бабочку. Бабочка для меня какое-то такое странное существо. Она летает. Я не думаю, насколько ей больно. Мне в голову не приходило это. И тогда мама увидела это, она сказала, фу, садист. И не разговаривала со мной неделю. Я помню этот момент. Это была одна из ступеней важных формирования моего отношения. Потому что я-то человек добрый, вообще говоря, я люблю очень животных. Но я не осознавал, насекомые не входили в эту черту. Собачку бы не обидел никого. А вот насекомые или змею, которых мы ненавидели там, убивали сразу гадюку, если увидели ее. Но это было естественно, так поступали все. И особенно для детей это находиться в общей компании, в общем строю, это очень важно, не выделяться. Не выделяться это вообще важно, особенно при таких вот строях, как советский и так далее. Да в любом, вообще говоря, я вам должен сказать. И...
Ну подождите, давайте вернемся к бабочке. Есть нюансы, что называется. Потому что, ну, опять я хочу вернуться к тому же Путину. Несколько эпизодов, которые вот мы запомнили из его жизни, которые много о нем говорят. Вот известный эпизод, когда приехала к нему Ангела Меркель, и он знал, что она очень боится больших собак. И он специально во время встречи с ней выпустил вот в этот же зал, где они сидели за столиком, выпустил свою эту черную собаку. И видел, как изменилось лицо Ангелы Меркель. И он сидел с такой садистической улыбкой. Это Путин. Или другой эпизод, который я буквально недавно прочитала, меня совершенно поразивший, казалось бы, ничего особенного. Когда он посадил там своего там кого-то знакомого в машину, когда он еще был в Петербурге, сам сидел за рулем, и он знал, что его этот товарищ очень боится высокой скорости. И он втопил на 120 и понесся, и видел, как человеку становится нехорошо. И ему, и потом этот мужик рассказывал, что я видел на его лице какое-то прям удовольствие от того, что со мной происходит. Вот это что такое? Как мы это объясним?
Это садизм. Это садизм. Это действительно природное явление. Его не воспитай. Его можно развить в себе, можно погасить. Вот я должен сказать, что в искусстве есть очень вредные вещи. Есть талантливые люди, которые создают жестокие, отвратительные произведения. Причем вот в последнее время количество жестоких вещей усилилось. Они делаются и при помощи искусственного интеллекта, и сами снимают. Молодежь очень любит их. И подпись идет. Самая востребованная картина. Смотрю, а там насилие, жестокость, пытки. А там очень показано, почему ценят. Вот здесь по-настоящему показано. Голову отрывают. Так натурально все. Это нравится. Я должен сказать, что войны, они не проходят бесследно даже для тех, которые находятся далеко от них. То, что они видят. Дело в том, что когда человек привыкает к смерти, когда это становится обыденным, вот мы привыкли к тому, что Киев бомбят, сносят целые дома. Первый раз это был ужас. Сегодня мы считаем уже, так, сколько же пройдет времени, когда Украина сможет долбануть по Москве баллистикой. Сколько они успеют еще уничтожить домов и людей за это время? Это нормальные мысли? Нет. Эта современность воспитывает нас, воспитывает жестокость. Я сопротивляюсь ей. И, ну, во-первых, я уже человек зрелый, давно зрелый. И у меня доброта. Я животных люблю больше, чем людей. Не я один. Считаю, что они... При всем том, что там есть действительно страшные особи, но животные обладают способностью останавливаться, они никогда себя не уничтожают полностью. Никогда не было, чтобы животное уничтожило... Ну, человек только мог принести какое-нибудь насекомое на чужую территорию, на чужой материк, и она тут начинает, так сказать, плодиться и уничтожать живой мир. А так он вообще, говорю, как-то так в равновесии находился, в гармонии с собой, и долго так существовал. И можно было просто наблюдать и взаимопонимание, когда, например, животные при пожаре встречаются у водоема и не нападают друг на друга. Там есть внутреннее понимание, когда волк подставляет, будучи, так сказать, чувствуя, что противник сильнее, подставляет шею, и тот прекращает на него нападать. Это я читал у Фарли. Не кричи, волки. Это инстинкт, это Христова заповедь. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Этим самым ты можешь остановить конфликт.
И он не будет... как же, подождите, сейчас вам возразят. Та же Украина скажет, что же, мы должны были перед этой агрессией, перед этим маньяком и палачом склонить голову.
Они пытались иногда сделать это. И несколько раз Украина демонстрировала терпимость, желание, так сказать, как-то...
Готовность к диалогу.
Готовность к диалогу замириться. Нет, это не идет, этот самый... Когда говорят, что вся Россия воюет, она такая жестокая. Нет, это неправда. Она подчиняется воле этого диктатора. И надо сказать, что Путин обладает действительно сильной волей. Она связана с тем, единственный там, который обладает неукротимой волей, она связана с ощущением мессианства. Это высшие силы ему поручили. И что если он будет упрямый, как много раз он себе доказывал, он окажется прав. Вот, казалось бы, безысходные условия, ничего. А вдруг Трамп пришел к власти, помогло. А здесь война началась с Ираном. И это потому, что я был упрям, потому что этот говорил ему голос внутренний. И он продолжает это. Поэтому он такой неукротимый, несмотря ни на какие вообще неприятности, происходящие и трагедии в России. И все идут за ним, потому что у него есть воля, он уверен в себе. Вы знаете, когда говорят, да его сменит какой-нибудь другой. Нету такого человека с такой уверенностью в себе. Эти люди не уверены в своей непогрешимости, в том, что они идут правильно, потому что они не считают себя мессиями. Они выполняют какие-то, так сказать, исполняют то, что им выгодно. Война выгодна, предположим. А невыгодно очень, так сказать, критиковать власть, потому что это опасно. Потеря всех своих жизненных ресурсов, которые они приобрели и наворовали за это время. Вот поэтому они и трусы, и подчиненные в этом смысле. И страна такая. И заметьте, что в течение последних 2 десятилетий, предположим, как вычищалось, как выпалывалось вся активное, вообще говоря, активное население страны, которое могло бы ходить на митинги.
Оказалось, что их очень мало.
Ну, оказалось, их мало, а их никогда не было особенно много. Mm-hmm. Знаете, когда большевики призвали граф награбленный, оказалось очень много таких людей. Потому что проявить вот это вот качество, оно у каждого есть. Схватить, сжечь, уничтожить. Это дает людям ощущение мгновенного освобождения, радости, радости разрушения. Вандализм – это радость разрушения. Она существует в людях, и в российских в большей степени. Потому что руками строить ничего хорошо никогда не умели.
Наоборот. Точно, это тот самый анекдот. Какие у вас прекрасные дети. Руками вы ничего не умеете делать, да. Но какие у вас прекрасные дети.
Ну, заметьте, все, чем гордится Россия, Кремль, итальянцы построили. Петербург – самый красивый город, но он построен вообще зарубежными архитекторами, строителями. Приглашали их, чтобы они наблюдали за воровским населением и так далее. Да, тяжело построить. В общем, что тут говорить? Это только патриоты. Патриоты возникают, знаете, в связи с чем? С отсутствием знаний, прежде всего. Вот когда они бы знали вообще, что на самом деле происходит, правда скрывается, тогда они бы сильно пошатнулись. Если бы у них не была еще убита способность что-то такое мыслить, соображать и критически мыслить, вот, оценивать критически ситуацию, это тоже убивали. Люди, меня что больше всего удивляет сейчас, ну вот летят украинские беспилотники, ракеты, уничтожают там то, что пугает россиян и так далее. Они говорят, ну это похоже на войну, говорят они. То есть это люди, которые живут, не желая ни о чем знать, кроме какого-то этого телевизора, который они смотрят. Это способ спрятаться. Я такое видел когда-то в театриках каких-нибудь провинциальных, когда люди, им не нравится жизнь, она никогда не была особенно счастливой в России. Но они даже не знали, кто там руководит, что там происходит, что в политике. Я этим не интересуюсь. И гордились этим. Я искусством интересуюсь, понимаете? Вот. И на самом деле вот сегодняшнее время показывает, что спрятаться нельзя. И такие люди, оказывается, вот их выводят, они беспомощны. В такие моменты очень много людей попадают в сумасшедшие дома, потому что мозги не могут справиться с нахлынувшими обстоятельствами, которые, так сказать, впервые для них являются проблемами, неосознанными, непонимаемыми и так далее. И культура только помогает. Заметьте, что спасались в лагерях и выдерживали, это удивительно, десятилетиями были, причем центрами, лидерами мнений. И после этого, выходя из лагеря, становились как бы авторитетами общественного мнения, интеллигенты. Та же Гинзбург-Аксенова, которая говорила, что иногда в лагерях, встретив свою какую-то знакомую, с которой они учились, они ночами вспоминали наизусть целые поэмы Байрона, Пушкина, Лермонтова и так далее, читали наизусть друг за другом. Это вот эта вот способность представить себе, мыслить, работа мозга в самых тяжелых условиях – это единственное средство для того, чтобы спасти себя как человека, выработать. И вот эта способность, понимаете, почему знания? Одним, правда, знания дают мозговой жир, действительно, таких людей мы знаем, а другим – мозговые мускулы. Вообще говоря, людей активных, того, кого мы можем назвать интеллигенцией с высокой буквы, их всегда было немного. Но они ведущие в стране, за ними шло общество. Их не должно быть больше, чем кого бы то ни было. Другой вопрос, когда вот эти демократические, это единственная действительно форма, наиболее справедливая в человеческом обществе, но она так проигрывает, когда прислушиваются к мнению большинства, а большинство это болото, это топь, в которой вот эти вот самые прогрессивные умы, они тонут, особенно в России, их не остается. А вот удивительно, когда перебираются на Запад, становятся известными, знаменитыми и композиторы, и музыканты, и ученые. И там они доказывают, что русский народ один из талантливейших в мире. Там они доказывают это, а не в России.
Вам привет от наших зрителей из Украины. Они обратили внимание на сочетание цветов на вашем сегодняшнем наряде. Да, что в качестве этого воспринимают это как поддержку.
Это интуитивно было выбрано. Мне Людмила сложила, говорит, мне нравится вот такое сочетание. Поскольку я подчиняюсь в этом смысле, я это надел. Действительно, сейчас осознаю. Людочка, спасибо тебе, ты правильно. Мы же с ней вообще... Всегда мы поклонники и друзья Украины, и всегда с ней. Первое, что я смотрю, что происходит в Украине. Первое. С этого начинается утро.
Я хочу вас вернуть к теме вот интеллигенции и роли культуры в самом широком смысле этого слова. Моя любимая тема, потому что это вопрос, на который я так ответа и не получила ни от кого. Ведь все же все знали. Ведь не зря же вся это был достаточно большой период, когда открыли архивы, когда прочитали запрещенную литературу, когда узнали о том, какое количество граждан Российской Федерации, Советского Союза, были уничтожены руководством Советского Союза, знали про предателей, знали, кто на кого доносил, все это узнали. Знали, что за преступления совершали всякие там лидеры большевиков, и все. И прошло время, и вдруг раз сегодня, почему я назвала сегодня нашу передачу, иногда они возвращаются, вот как такие зомби. Ведь при полном единодушии сегодня возвращаются имя Дзержинского различным институтам и учреждениям, и уже переписаны опять учебники, в которых написано, что Дзержинский выдающийся политический деятель, и, естественно, Сталин за последние годы такое количество памятников поставили Сталину в разных регионах, буквально сегодня, днями открыли очередной памятник. И все это вот опять происходит. Но ведь все знают. Вот мой вопрос. Вы же знаете, гады, что сделал Сталин. Вы знаете, гады, что сделал Дзержинский. Зачем же вы опять это делаете?
Ксения, вы не правы. Не знают.
Не знают?
Знать не хотят, нет. Не знают и знать не хотят, потому что есть и другие сведения. Нет, Сталин был совсем не... Да, ну бывало так, что да, недостатки. Плохие были помощники, а сам он и войну выиграл, и то, и так далее. Люди на это опираются. И дисциплину держал, и при нем не воровали, и коррупции не было при нем. И так далее. Вам приведут много примеров. Нет, вы не правы в одном. Знаете, во время перестройки Горбачева я наблюдал оздоровление общества. И люди, которые приходили и на мои сеансы, они знали вот то, о чем вы говорите. Они были солидарны с теми, кто стал властителями дум, эти писатели, которых стали публиковать, эти люди, которые вышли из лагерей, которым был дан, гласность была, дана голос. Это было общество. Я, собственно говоря, вспоминаю, каким я был романтиком в то время. Я абсолютно верил, что Россия становится на новые рельсы, да. Что она больше не вернется к этому. В этом меня убеждали зрительные залы. И я работал, понимаете, я открывал эти вещи, исходя из внутренней энергии, эмоции, когда мне хотелось улучшить эту страну, показать ей, доставить ее смеяться над тем, что уродливо, что бросается в глаза, на что не обращают внимания. Обратите на это внимание. И это удавалось. Мало того, так сказать, я показывал, ведь чем отличались многое в моих фильмах. Я показывал вещи, известные людям. В зрительном зале они вызывали гомерический хохот, а в жизни нет, они к ним привыкли. Вот в этом есть как раз цель и задача искусства. Я это делал с большим удовольствием и с большим ощущением того, что я делаю важное дело. И я получал отклик от зала, я говорю, это Россия меняется. Тут возникает гражданское общество. И вдруг, как
вот
только...
Когда вдруг? Вот давайте определим эту точку вдруга. Когда это вдруг произошло?
Горбачев проиграл, потому что не выдержала, вероятно, экономика России. Угу. Гласность – это была вынужденная, вообще говоря, мера для того, чтобы дать необходимость самому активному элементу общества, самой активной группе интеллигенции – гласность. Она располагалась в городах, в Москве, в Петербурге, в Ленинграде тогда. И это общество, которое держало. Но, собственно говоря, провинция – это балласт такой с точки зрения идеологии. Он тянется всегда сюда. Он нацелен на большие города. Оттуда приезжают люди для того, чтобы здесь себя осуществить в Москве, в Ленинграде. Так было всегда. Артисты здесь делали свои карьеры, ученые приезжали для того, чтобы сделать свою биографию и тому подобное. Все были нацелены сюда. То, что происходило здесь. Поэтому здесь собиралась та активная интеллигенция, которая и решала эти вопросы. Вот. Поэтому от нее в первую очередь избавлялся Путин. Но надо сказать, что когда это стало происходить? Россия не выдержала испытания деньгами. Как только возникло... Ведь когда дал Горбачев свободу в смысле гласности перестройки, он дал свободу и другим, вообще говоря, представителям нации, тем, которые были заточены на бизнес, которые обладали талантами предпринимательства. В советское время их сажали. Это были директора магазинов. Они друг за другом отсидка шла. А тут они вдруг... Ведь заметьте, что многие олигархи все гордятся тем, что они сидели. Они сидели не за то, что они воевали против советской власти или против Сталина. Они сидели за воровство. Вот. И после этого они получили возможность заниматься своей деятельностью легально. Проявили к этому способности.
Свобода, она для всех. Вы прекрасно это понимаете.
Но самое интересное, что вот эта возможность обогащаться, которую никто никогда не имел. Ведь мы творили... В том числе и тот же Михалков, несмотря на то, что он был в привилегированной семье, в Москве и тому подобное, но он не мог стать миллионером, миллиардером тогда, не мог. Все равно люди получали за свои фильмы примерно такие вот деньги и так далее. Мы могли, в общем, на равных соревноваться. Я мог с ним соревноваться на равных, выставляя свои фильмы. И меня даже не спрашивали, его выдвигала студия, поэтому я мог выйти на какой-то международный фестиваль или человек, который работал на Ленфильме, скромный. Это было некое социальное равенство, оно уравнивало, как и зарплаты. Ну, зарплата профессора была, ну, в 4 раза больше, чем у меня. Но не в 104, не в 1000. Понимаете, в чем разница? Вот поэтому оно было в этом смысле социально уравнено. Все имели право на отдых, на бесплатную медицину, на бесплатное образование, на отпуск и так далее.
И на нищету добавлю я.
Нищета всех уравнивала. В коммуналках жили, прости меня. Поэтому, так сказать, на кого? Нельзя было говорить, что ты вот богаче меня, в одной кухне сидят люди. Это был такой своеобразный социализм нищеты, да, и так далее. Но внутри него было ощущение, поэтому люди так возмущались, когда их права ущемляли. Мне не дали отпуск, мне не доплатили за 2 дня, и так далее. Приходили и получали, действительно, суд был на их стороне, да, если закон...
Что-то мне пугает, что вы агитируете за советскую власть.
Я не агитирую, это нищая власть. Это было... Нет, но это ощущение, понимаете ли, ну, мыши живут в подвале, мокрицы живут где-нибудь. Значит, они живут в своем мире, и попробуйте его как-то изменить. Им нравится, они привыкли к нему.
Да, как про анекдот про
глисты. Про червячка, который
выглядит. Да.
Не чирикай, вот это и есть. Нет, это я понимаю. Я жил в этой стране. И вы тоже жили. Я подольше жил, чем вы. Разница вот в чем заключалась. Самое существенное, о чем я говорю. Да, жизнь была не слишком сладкая, но и не смертельная. Не было таких вообще испытаний серьезных после войны, которые могли бы там покоробить. Ну, как-то ровно так жили. Застой назывался он. Для кого-то, мало того, работа ни от кого не требовала подвигов. Люди имели массу свободного времени. Работать на второй работе, чтобы улучшить свои материальное положение, они не могли. Не имел права. Для того, чтобы получать побольше денег, вот я брал какие-то самодеятельные кружки, я должен был оформлять своего приятеля, чтобы получать там еще полставки. Я мог еще полставки получить в каком-то кружке.
То есть получается все равно на обмане. Вот обязательно друг друга, государство и народ друг друга обманывали.
Да, это не было. Но было вот это ощущение какое-то среднее равенство, такого, когда мы можем потребовать выполнения обязательств перед нами. Закон нарушен, обязательства и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что романтизм, который можно назвать глупостью, наивностью, он существовал, во всяком случае, во мне, в моих всех знакомых. Да. Мы верили, что, в принципе, действительно, эта страна, в которой мы живем, это страна, которая пытается единственное построить справедливое общество. Да, не готовы, власти к этому не готовы, когда эти мухоморы уйдут и придут на их место люди молодые, энергичные, как мы, которые верят в то, что вот нельзя так сидеть вот сидим, надо вообще творить, выдумывать, пробовать. Тогда начнет действительно выстраиваться не за 20 лет, как Хрущев обещал построить коммунизм. Я-то это помню, вы, наверное, этого не помните. Это было при мне. 20 лет строительства коммунизма. И тогда это было странно, вообще никто в это не верил, но как-то с этим... Я отказал, я тогда в школе учился, я говорю, 20 лет я не верю, вот это было какое-то собрание. И историк мне говорит, вы не верите в это? Старый историк, который был возмущен тем, что я не верю в то, что сказал глава государства. Я сегодня вспоминаю это и вижу, человек, прошедший войну, вообще имел опыты. Вот это рабское сознание, которое свойственно России всегда, оно было. Но был горизонт. Да, мы строим Москву, и он впереди маячил. Впереди может быть счастливая жизнь, мы ее строим. Она возникала в фильмах, которые мы видели, там «Девять дней одного года», которые я называю чаще всего. Там действительно люди, которые строят будущее ради лучшего жизни человечества, не ради войны, не ради... Они подвижники, они верны своей работе. Отрицательный персонаж, если вы помните, Куликов, которого играл Смоктуновский.
А как все поменялось, акцент?
Его критиковали, но он был самый лучший там как актер.
А сейчас-то, между прочим, он как расположительный персонаж.
Ну, сейчас таких и не найдешь. У него совесть, он человек, который помогает, вообще говоря, обаяние и все прочее. Сейчас культивируется, наоборот, что-то мерзкое, плохое. Заметьте, собирают плохих людей. Человека, который замешан в каком-то преступлении. Это наш, его берут к себе. Он лавкач, он там отсидел, да, ему можно поручить. Они берут особо и обойму, ФСБ поручают какие-то вещи. Все жулики, все жулье сплошное. Но я даже не об этом говорю. Они отбирают, да, свой контингент. Но я должен сказать, что когда пришел Ельцин, когда приехал американский, значит, экономист Фридман и сказал Ельцину, отпускайте экономику, она поправит. Это будет... Это я читал... В книге Наоми, как она называется? Наоми Кляйн, канадская исследовательница, у меня книга вот за спиной стоит, замечательная, это называется она шоковая терапия.
Угу. Ну, да. Помним прекрасно, да, это польским сюжетом, именно впервые как раз мы услышали этот термин, когда в Польше шоковая терапия началась.
Шоковая терапия, в двух словах, смысл заключается в том, что в природе бывают катаклизмы, извержение вулканов, наводнения, цунами, которые меняют, уничтожают просто целые регионы. И тогда приходят девелоперы, строители, и они... Там сооружают совершенно новую структуру жизни, более современную, более, так сказать, богатую, более соответствующую запросам человечества. Но если таких катаклизмов в природе не происходит, мы должны делать их сами. Вот в чем заключается шоковая терапия. Тогда вызываются перевороты какие-то государственные и тому подобное, значит, что-то искусственное, смена власти, путчи и так далее. Вот для того, чтобы сделать хаос, создать его, и прийти на этом хаосе и поправить все, а по существу захватить все, когда страна не сможет, вообще говоря, этим владеть, в свои руки. Вот это, собственно говоря, один из таких организаторов таких вещей, теоретиков, Фридман, это какая-то была школа, я уже не помню, чикагская, что ли, прибыл к Ельцину, и, как пишет Наоми, он предложил ему отпустить. Тот говорит, ну это будет ужас, это же все взорвется сам. Ничего подобного, сказал. Вы не знаете силы экономических законов. Они все структурируют, все поставят на место. Послушался его, взял это, он взял себе в правительство молодых реформаторов, Гайдара, и, там, Чубайса и так далее. Они стали выполнять идеи Фридмана. Прежде всего, надо было отобрать деньги у партии, которая пока им еще распоряжалась.
Они правильно, да. Это правильное решение.
Да, они это сделали. Тут нельзя сказать, что можно было иначе поступить. Я не осуждаю это никаким образом. Я просто слежу за тем, что происходит в этой огромной стране. И страна, когда отпустили вожжи, а мало того, они набрали же предпринимателей, да и всех кто, кого только можно было спросить, знать, набрали огромные суммы у банков и стали делать какое-то свое дело, производство. Многие прогорали, долги выплатить не могли. И, наконец, Ельцин сказал, все, по нулям. Помните эту ситуацию? По нулям расходимся, мы прощаем все. Как его подняли на счет? Это счастье воровское было. Все, люди использовали эти деньги и меня обвиняли. Что ж ты не взял? Ты мог бы разбогатеть. В банке взял, никто бы тебя сейчас не потребовал. Миллионы
бы взял. Михалков бы взял. Да.
Он и взял. Мало того, они в Москве знали все эти вещи. Они знали, что готовятся вот эти вот перемены. Ведь люди на этом играют. Близкие к правительству, они выигрывают на том, что знают, какие решения будут приняты. Заранее знают. Поэтому и на дефолте 98-го года очень многие выиграли, когда страна обвалилась. Так что это да.
То есть, постойте, вы считаете, правильно я понимаю, что вы считаете, что нас, как общество, в то время тоже власть использовала. Использовала наши романтические настроения, наше вот ощущение перемен, уверенность и в том, что мы можем быть другими, что мы не можем не только будем известны всему миру как империя зла, да, и что мы не только в нищете можем прозябать, а можем жить счастливо. Но, по вашим словам, как я понимаю, да, получается, что и это использовала власть тогдашняя в лице самых разных персонажей, которые говорили, типа, о, дурачки какие, ну пусть они пусть нас еще и защищают. И мы как дураки, это я рисую такую картину, все поперлись защищать, то Белый дом, то мэрию, то еще
это
там
что-то. Раньше. Нет, ну вы говорите про самые первые годы.
91-й,
это уже развивалось в течение десятилетий 90-х годов. Это начало. Белый дом можно было защитить, потому что еще свежа поддержка Ельцина. Он очень быстро стал меняться. Но он еще, так сказать, герой народный, ему верят и так далее. Но его поддерживают, естественно. Поэтому они нарушили, собственно говоря, справедливость, когда они не дали, одну точку зрения защитили, только волюнтаристскую точку зрения диктатора, каким стал тогда Ельцин. Но дело в другом. Дело в том, что не правительство использовало, оно было такое же. Все занимались примерно тем. Все ощущали свою жадность к захвату. Все захватывали какие-то вещи, заключали договора с иностранцами, с американцами в данном случае. Я читал много материалов, какие договора заключали Гайдар и Чубайс, предположим, относительно Сахалина. Угу. Они лично получали миллионы, лично это было заявлено. И они были лично заинтересованы в таких договорах. Поэтому все были заинтересованы в деньгах, никто не выдержал. Скажу вам больше, все мои коллеги, режиссеры Ленфильма, те, которые были, так сказать, могли обладать возможностью что-то такое снимать, они тоже стали заниматься этим. Известно, например, что уважаемый мною, не буду, ладно, называть эти фамилии, уважаемый мною московский режиссер, получив очередную картину, построил на эти деньги дачу себе. Потом он как-то это оправдал.
Слаб человек, да?
Да, значит, режиссер Герман зарабатывал деньги, потому что отдал на павильон, где он снимал картину в течение 7 лет. 7 лет! Снимал Хрусталев машину, он поставил свою дорогую мебель свою и брал за каждый день ее простое, а сам не снимал, не хочу, говорит, и так далее. Болезненно, он брал справки.
Ну, фильм-то хороший, возвращаясь к началу разговора нашего с вами. Фильм-то хороший.
Хрусталев машину, нет, я не считаю его хорошим. Нет, я совсем.
Нет,
я считаю,
ну хорошо.
Можно посмотреть мою передачу, посвященную Герману. Я там очень подробно разбираю.
Я знаю ваши отношения.
Почему я считаю его деградацией и Хрусталев, и в особенности последний «Трудно быть Богом». Я вижу деградацию режиссера, которая происходила на моих глазах. Знаю ее подробно. Описываю ее, и уже у меня есть эти главы, описал ее «Люди, гады, жизнь» очень подробно. Я видел, как это происходит. Он иногда не скрывал своих сомнений, он делился со мной, там, Стегаев, я это тоже привожу. Нет, я знаю все, что там происходило, его влияние женщин, которые его окружали и тому подобное, его боязнь, вообще говоря, где-то там провалиться. Ой, как он этого боялся, как он боялся оказаться не самым тонким, самым... Это меня даже поражало. Человек такого уровня, достигший такого, вообще говоря, влияния, такого авторитета, так этим, вообще говоря, дорожил, так он за это боялся. Ладно, не хочу об этом говорить. Я должен сказать, что...
Любой художник боится провала.
Да, провала боится, да, но не так болезненно, чтобы глотать бесконечно наркотические вещества, которые там, анальгетики всякие, там, которые помогали справиться. Но он же не был, Герман, в отличие от очень многих, не был алкоголь не принимал. Он к нему был равнодушен, он его не воспринимал. А лекарства в огромном количестве.
Типа антидепрессанты какие-нибудь.
Вот эти антидепрессанты.
А то сейчас нас обвинят, что мы сказали, что он наркотики принимал. Нет,
да,
конечно.
Нет, это антидепрессанты, в которых было много разрушающих вообще веществ. И врач, знакомый мне, говорил, боже, скажите своему коллеге Герману, была врач у нас из поликлиники, что он с ума просто сошел. Он выполняет месячную норму за полнедели. Это невозможно. Да, это на нервной почве. Он не мог ни спать, ничего не есть и так далее. Это сильнее его было. Да, это был человек, который ни с собой не считался, ни с другими. По этому поводу. Это другой вопрос. Это вопрос творчества. Но воровали все. Не было у меня... У меня были вот в моей группе лично. Были все как будто бы ко мне хорошо относились бы, все были мои друзья. Я, поскольку прошел второе звено вообще режиссерской группы, знал все изнутри, всю эту работу, и со всеми работал иногда на равных. Я работал ассистентом раньше, и поэтому меня все знали, и все в этом смысле ко мне по-дружески относились. Я собирал группу людей, которых я знаю. Но они умудрялись из моей картины умыкать деньги. Это не... А чего вы удивляетесь? Все директора воры. Все директора картин воры, все. Все воруют, все... причем иногда нещадно. Но важно, чтобы что-то на картину сохранилось, понимаете, не так. Это только следи. Но во время съемок и следить невозможно. А потом бывает, человек очень важен. Он, мы смотрим на Зеленского. Но не может он избавиться там долго так легко от Ермака. Что бы там про него ни говорили. Но в его руках, вообще говоря, все управление государством. Он его... А что он завтра будет делать? Вот так же, как взять и уволить своего второго режиссера или директора картины. И что я завтра? И завтра у меня съемка сорвется. А у меня этот фильм. Все. А как я буду дальше? Артиста больше не приедет. Это очень, очень трудная ситуация. Но вот такие были люди, с которыми я...
Ну и так всегда было, Юр. Всегда...
Они не могут на этом остановиться.
Всегда есть воры, всегда есть мошенники.
Нет, масштабы. Нет, ну... Ксения. Масштабы.
Сейчас, а сейчас? Кварты. Посмотрите, ну, они... размах сегодняшний.
Сейчас нет, а сейчас это просто вообще воровская страна. Так вот она тогда начиналась. Я и говорю, что 90-е года на моих глазах это формировалось. При том, что была свобода выпускать какие-то интересные вещи. Поначалу и телевидение было смелым. Постепенно оно глохло.
При нас... Смотрите, давайте, резюмируя как бы вот эту тему. Да, это такой вот очень тяжелый период, потому что мы все, включая нас с вами, впервые, как и вся страна, проходили этот путь, который вот, да, свобода и освобождение от коммунистического рабства, оно сопряжено вот с такими вызовами дикого капитализма, назовем это так, да? И да, наверное, не справились. Ну а как по-другому, я все думаю? Как по-другому? Мы все были, конечно, я говорю про себя, я думаю, что вы такой же романтик, мы все были вот ослеплены вот, вот этой вот свободой творчества, свободой самовыражения, свободой истории, в конце концов. Мы возвращали себе какое-то ощущение гражданского чувства. Вот что для меня, например, это время. То, что я внутри, впервые в своей жизни, я молодая женщина, артистка Погорелого театра, которая еще не знает, что она будет совсем скоро заниматься совсем другой профессию, но я помню, как это чувство, как я его полюбила в себе. Это чувство гражданина. Разве этого мало?
Нет, этого много. Я вам только одно могу сказать. В данном случае, когда я рассуждаю об этих процессах, я рассуждаю как наблюдатель, потому что они геологические. Это все равно, что наблюдать извержение вулкана или землетрясения. Оно не зависит от нас. Но у каждого человека его поступки зависят от него.
Это правда.
Вот-вот, от чего. Тут вопрос заключается в том, сколько людей... Знаете, была тогда когда-то такая, я не знаю, традиция или, по крайней мере, состояние общества, когда были люди нерукопожатные. Вот это было понятие.
Этому я прям смеюсь даже. Это уже совсем забытое слово и понятие.
Человеку не надо пожимать руку, он непорядочный. Да. Вот. И вот сейчас это непонятно. Вот я и говорю о том, что вот это ощущение порядочности прошло. Люди могут быть образованными. Они могут обладать большими знаниями.
Образованными подлецами, да-да-да.
Они могут, да, знать, много знать, информированными. Но у них абсолютно не возникает вот это вот внутреннее формирование личности. Личности, на которую можно как-то положиться, которая может быть авторитетом, как человек. Не как там специалист, который ловко сделал какое-то свое дело, инженер, который ловко построил мост, а человек, который не предаст, который не, на которого можно положиться, который здесь не сподличит. Можно абсолютно быть уверенным, что он так не поступит, он этого не позволит. Такие люди были, и это формирует культуру, как я вам должен сказать, как ни странно. Это формирует воспитание. Когда родители такие, это самое лучшее. Это могут формировать учителя в школе. Такие, как, предположим, главный герой фильма «Доживем до понедельника», как играет Тихонов. Это очень существенная вещь, такие учителя были. У меня были такие учителя. И благодаря им даже несколько людей, моих, так сказать, моих одноклассников, сделали карьеру по тому пути, на который направил учитель. Уважаемый, авторитетный и так далее. Но дальше идут, конечно, прежде всего книги. Книга – это возможность, это модель общества. И ты вместе с книгой проживаешь ее, если ты способен к этому. Знаете, они все люди. Некоторые просто развлекаются. Они берут детективы и смотрят, тратят время, чтобы его чем-то занять. И такие бывали всегда. Но определенная часть людей, она переживает это все. Вот эти вот переживания, которые ты испытываешь, сосуществуя с героем, сопереживая ему, они выстраивают тебя как человека. Поэтому эти книги очень в этом смысле важны. Но книги, вообще говоря, предлагались хорошие. Другое дело, что школьное образование очень дискредитировало их. Эти школьные учебники, если учителя были нехорошие, учитель должен быть все-таки личностью.
Ну, а сейчас посмотрите.
Если он литературу преподает. Они много... Да, ну, вот у меня была хорошая учительница, она помогала избавиться от этого. Но они, конечно, нивелируют вот, воздействие литературы. Поэтому, когда говорит какой-нибудь Невзоров, что да мы все там или кто-то... Мы все проходили в школе эти самые и Пушкина и так далее. Почему мы иначе поступаем? Проходить это, понимаете ли, это проехать через город. Ты был там в Париже? Да. Проехал от одного конца до другого и уехал в аэропорт. Я там побывал. Это также и с Пушкиным, и с Толстым. Это нужно погрузиться в этот мир. А погрузиться человек не может. Он еще не способен на это. Может помочь только учитель. Или какой-то умный друг, родитель, советчик. Такого не... Этого бывает очень редко. Поэтому...
Редко, нет. А потом вообще это погружение,
это о чем вы говорите. Это проход мимо нее. Это ты пролетел мимо этих самых изданий, мимо произведений. Ты знаешь, что такие есть. Вот чем я занимаюсь в своем Доме культуры. Большинство людей, моих зрителей, знают, что такие есть композиторы, писатели. Но они, так сказать, слышали фамилию, не сталкивались. Я пытаюсь их возвратить с тем, чтобы они... поразились, как они сделали. Потому что смотрят меня взрослые люди, они уже способны это оценить, сравнить с сегодняшним днем и увидеть, чего не хватает, к чему призывали эти люди. Потому что это искусство не востребовано. А если бы оно было востребовано, человечество было бы иным. Потом я вам должен сказать, в связи с этим возникает гигантская проблема, о которой мало говорят. Я очень редко слышал об этом. Вот сегодня дети приходят в школу, даже в детский сад. Их заставляют изображать танки. Они ходят парадами. К ним приходят эти самые бандиты из СВО. Ведут уроки. Уроки мужества. Они там и так далее всякие их воспитывают. Я сделал одну передачу, посвященную Киплингу и Маугли. Я там рассматривал совершенно уникальную ситуацию, когда Маугли, это реальные, которых вообще десяток находятся, были найдены в лесу, выросли среди зверей. Одни в течение года, другие в течение 3 лет и тому подобное. В общем, немногие, некоторые даже только год, там несколько месяцев. Их возвращали в человеческое общество. Они не смогли стать полноценными людьми. Они научились есть, там, костюмы носить, примитивно говорить. Не смогли. И вот этот вот период очень важный, когда взрослеет ребенок, ему 3 года, 4, 5, вот в это формируется уже будущее. Он тогда уже такой важный задел, фундамент, который потом не изменить. И вот что сегодня формируется в этих школах с этими людьми, с этим молодым поколением. И никто не берет в голову, что это есть, не... А эти люди должны будут как раз заменять...
Ну, те самые маугли, которые, вот если такую метафору маугли применить, которые живут среди зверей. Вот эти звери, которые к ним приходят в школу.
Верно. Я должен сказать, они... Может быть, сами не станут зверьми, но они не могут быть полноценными гражданами. Это не те люди, которые могли бы творить, выдумывать, пробовать, чего там, когда, на что надеялись когда-то эти самые глашатые новой власти, рассчитывая, что они действительно строят новую страну. Вот. Так что это очень страшно. Когда я думаю об этом, я не знаю, на что опереться в данном случае России. На что ей опереться?
Давайте я хочу вас вернуть к интеллигенции, тоже еще немножко поговорить про это. А есть ли вообще вина интеллигенции, которую, ну, будем так условно называть эту часть общества, в том, что произошло? В том, что, допустим, вот тот самый тест, тот экзамен на свободу, возвращаясь к вашему впечатлениям, к вашим от того времени ельцинского и 90-х годов, что этот тест не прошло общество, в том числе и по вине интеллигенции. Как вам кажется, ее участие должно было быть вот в этом вот переходном, будем так это называть, периоде от коммунизма к капитализму, к демократии?
Знаете, я вспоминаю пьесу Брехта «Жизнь Галилея», когда Галилей, после инквизиции, отказавшись от своих всех утверждений, учения, приходит домой, убитый, его встречает его ученик, лучший Андреа, говорит: «Ох, несчастна та страна, говорит Андреа, в которой нет героев», пеняя Галилею на то, что он струсил. На что Галилей, вздохнув, отвечает: «Нет, несчастна та страна, которая нуждается в героях. Россия нуждается в героях. Последний герой был Навальный. Это человек, который, с моей точки зрения, ну, главная фигура, вообще говоря, последнего, вот нового века, вероятно, да, в России. Это как трудно с кем-нибудь его сравнить, только с литературным как-нибудь, Данко, «Горячее сердце Данко». Это человек, о котором многие россияне и сегодня не могут говорить вообще равнодушно, как о каком-то, вообще говоря, так сказать, и о предателе, и о человеческом вообще ничего. Ну что, мне приходилось и в России с этим сталкиваться, с людьми, в гости которым я входил, причем это было внутри семьи. Предположим, муж мой сотрудник близок ко мне по взглядам, а его жена это не принимает. Нет, даже говорить не хочу об этом. Почему? Потому что не хочу. Это... Да, это еще, понимаете, мы с вами, наблюдая эти вещи, возвращаясь к вопросу, ответственность есть у интеллигенции? Но вы знаете, тут вопрос, что такое интеллигенция, как мы ее расцениваем. Интеллигенция – человек с высшим образованием.
Совестью. Быть. Вернемся к этому. Совестью.
Вот таких вот интеллигентов, это рукопожатных, как вы говорите, для вас вышло, вот таких-то не осталось. Это мало того, я же повторяю, я когда увидел книгу «В доме книги», как сделать вашего ребенка успешным. И там, значит, отец пишет о том, что надо отказаться от таких понятий, как взаимопомощь, жалость, совесть, так далее. Это все лишнее, оно очень мешает карьере. Надо, чтобы отказаться. Это пережитки, это свойства слабых людей. Надо ориентироваться на законы, вообще говоря, выживание, и на то, и ориентироваться на тех, кто сделал карьеру. Они иначе поступали. Вот на них ориентируются, на жестоких людей. Я тогда пожелал, чтобы его выкинули его дети, в конце концов, и он бы провел бы старость где-нибудь. Я читал про сибирский какой-то, в Екатеринбурге, кажется, был город, где дом, где сын выселил свою мать, чтобы сдать ее комнату за деньги какому-то прохожему. Она жила в это время на лестнице, ее соседи подкармливали. Вот это я прочел. Угу. Вот это и есть, когда деньги главное. Это была еще Чеченская война, когда командиры продавали своих солдат, значит, врагу, тогдашнему чеченским командирам, для того, чтобы они, или там, для работы, как рабочие люди, да, те за них платили. Вот это и есть, потому что деньги, оружие продавали врагу.
Слушайте, а сейчас вы наверняка знаете, если мы говорим про российскую армию, что меня совершенно поразило абсолютное общее место, что командиры снизу доверху обирают своих собственных солдат. Что все вот эти вот их лямы, которые они получают по контракту, их отправляют в мясные штурмы и забирают у них документы, забирают у них эти карточки и требуют, чтобы они сказали пин-коды. И все.
Это вообще, конечно, они за этим и идут в армию.
Фантастика.
Они идут зарабатывать. Просто. Они знают, что это способ заработка. Они для этого туда и идут. Проверенный способ заработка. Поезжай, ой, мы там собираем. Слушай, я там вот, да, за последний месяц. И так далее. Это разносится молва. Нет, это воровская страна, которой только Мединский, наш уважаемый, неуважаемый представитель по всем статьям, вот он, например, утверждает. Вот наш же вот такой вот подлый человек, как Мединский, он как раз утверждает, что все вранье, выливают на Россию грязь всякую. А он пишет книги, мифы о русском воровстве, мифы о русском пьянстве и мифы о русской лени. Ну, так сказать, и люди читают их и говорят, вот, они не способны оценить все сами, потому что мозги перестали работать. Телевидение этому очень способствовало. Мы с вами видим на глазах какой-то опасный инструмент воздействия на общество.
Ну вот подождите, давайте вернемся к «Вдруг». Когда вдруг вы поняли, что все кончено, ничего не будет? Когда вы поняли, что ничего не получилось? Когда это произошло? Связано это с изменениями какими-то во власти, в политике, в телевизоре? Когда все, вот это вот то самое общество потребления со всеми его мерзостями и со всеми его ценностями, простите, ради бога, оно стало реальностью. И все, ты ничего не сделаешь, этот выбор сделан. Люди выбрали это.
Ну, это происходило на моих глазах. Я должен сказать, что есть несколько таких ярких моментов, которые остались в памяти. Но мы же от этого, увидев, что происходит, что случилась такая некая психологическая катастрофа внутренняя, и какой-то знак, но мы же не кончаем с собой, мы продолжаем жить. Это не угрожает нашей жизни. Мы продолжаем жить, как сегодня наши с вами друзья, знакомые, близкие товарищи, они продолжают жить в путинской России. И я должен сказать вам, что они, конечно, не поддерживают ни войну, ни Путина, если они наши друзья. Но они немножко иначе смотрят на вещи, чем мы. Они могут сказать, что, ну, вы знаете, и Украина не во всем виновата. Знаете, тут нужно делить.
Я не вот... все так однозначно это называют.
Не все так однозначно, они говорят, да. Что-то все-таки Путин любит Россию. Да, он делает ошибки, но он же на ее стороне. Там абсолютное несоварение в головах. Это глупость, это набор дураков, как Пушкин когда-то сказал, как Николай I наплодил столько идиотов, дураков, что на наших правнуков хватит. Да, вот это вот время наплодило дураков. Они распоясались, они в Думе, они высказываются как хотят на каналах телевидения. Это поразительно. Такой глупости, такой наглости, развязности я вообще не встречал. Это просто... Ну, разнузданность небывалых вообще масштабов. И это как раз нужно вот сегодняшней власти. Это хаос возникает, это в дальнейшем ведет к смуте абсолютной. Ну, можно предвидеть только, что начнется. Я вот смотрю каждый день и должен сказать, меня мучает только один вопрос. Одного я не могу понять. Сколько мощи хватит у России? Вот они планируют будущую войну, планируют мобилизацию. Как будто бы вот с сегодняшнего дня до завтра они смогут выполнять эти вещи, и ничего за этот месяц, за два не произойдет. Но каждый день происходит что-то.
Да.
И такие вещи происходят, которых совершенно они же не ожидали их. Вот Валберес разрушен, вот сейчас торговли не будет, вот продуктов, вот урожай не посадить. Они продолжают этот план какой-то. Подождите, что-то может на них воздействовать? Как они могут планировать, когда... Я никогда не жил в такую эпоху, когда каждый день приносил новости. Каждый день. Смотрю, ух ты, что случилось. Вчера было не так, сегодня уже так. И это каждый день. Как можно планировать такие вещи и еще рассуждать? Да, Путин будет, он сделает мобилизацию, он войну в этом году не закончит, вероятно, еще в будущем. Как ты можешь об этом говорить? Ты что, не учитываешь того, что происходит там? А внутренние процессы, а люди, которые лишают возможности не только работать, вот эти оставшиеся без работы, а люди, которые остались без магазина, а люди, которые остались без... Что это такое? А как они смогут вообще выбираться там на фронт? Как они будут доставлять себе все эти самые продукты? Смогут ли они обеспечить эту логистику, когда мало того, что Украина, их, вообще говоря, останавливает своими дронами, у них уже просто нет возможности своих мощей просто экономических, своей индустрии. Она разрушается на глазах. Они планируют. Вот это я не понимаю. Поэтому не могу никому сказать, ни тем, кто меня из Украины спрашивает, как вы считаете. Не знаю, смотрю с удивлением. Когда же? Кто-то один мудрый сказал, эта конструкция обвалится в один миг. Не знаю. Вот. Ну, а что касается вот этого вот состояния интеллигенции, интеллигенции не хватает. Люди давно потеряли, вообще говоря, веру в справедливость. Вот все, что самое главное. Почему я не договорил? Мы жили, у нас был светлый горизонт. Он глупый, мы разочаровались, выяснилось, что мы шли не по Ленинскому пути. Я думал, так долго очень.
Ну, ладно.
Это все бы... Сеня, и вы так думали. Мы шли не по Ленинскому.
Ну, не знаю, я вообще этого не помню.
Только в годы перестройки стало известно, что такое был Ленин. Только в годы перестройки были открыты эти книги, где было его телеграммы.
Дайте возражу.
Сейчас, воспоминания Крупский по поводу того, как он убивал зайцев и так далее. Как он приехал весь с полной лодкой трупов зайцев и так далее. Ну, страшный человек. Это открылось гораздо позже.
Подождите, я по-другому хочу сказать.
Да.
Потому что все равно это было, ну, абсолютная имитация идеологии. И все меня прекрасно знали. И все хохотали над этим. Вы вспомните, какое количество анекдотов сочинялось про этого Ленина, про Дзержинского, про Сталина, про Брежнева. Это же есть отношение. Это не имеет никакого отношения к вере в эти идеалы. Никто в них не верил.
Ксения, нет, тут вы не про то говорите.
Может быть, я другого поколения,
не знаю. Про людей, которые вышли из лагерей и так далее, они все считали, что беда заключалась в том, что Сталин свернул с Ленинского пути.
Ну, да.
Пошли не по Ленинскому пути. Если вы пошли по Ленинскому пути, так считал Горбачев. Мы же, Горбачев был абсолютно в этом уверен.
Социализм стал так, как
Михаил Ульянов, если вы помните, мы же тогда с вами в 90-е годы смотрели эти фильмы. Да. Там, как он играл Ленина, который приезжает в общежитие, как он разговаривает о будущем, Ульянов. Мыслящий человек, который думает о проблемах, которые тут возникают. Вышло очень много этих самых и телевизионных фильмов и так далее. Очень серьезно это. Я к этому относился тоже очень серьезно. Это вышло еще... многое. Я помню, когда мы разговаривали, это была уже перестройка, с Юлием Карасиком, вы ехали с режиссером, который снял «6 июля». Замечательный режиссер. Ехали с ним в поезде в одном купе. И он, начали разговор о фильме, о 6 июля, я ему делал комплименты. А потом мы выпили, и он рассказывает такие страшные вещи про Ленина. Он знал все это, потому что изучал материал, но не говорил, об этом никому не сообщалось. Он это изучил, а до этого он сам не знал. Не знал, эти вещи были закрыты, они неизвестны. Как сегодня, например, на днях я слушал Суворова, Резуна, Виктора. И он говорит о том, что не существует истории Великой Отечественной войны. Он смотрит на нее, и в этой истории говорится, в таком-то у нас, у России, у Советского Союза было столько-то процентов танков и столько-то процентов было пехоты. В то время как там было, как проценты, можно сказать, что у тебя полк 38%. Кого, чего? Вот такая вот история. В России не было никогда, нет и нет до сих пор истории войны, поэтому она называется Великая Отечественная. Не знали ничего. И в годы перестройки узнавали. И вот когда стали узнавать, и когда вот стало возникать благодаря этому гражданское общество, вы просто очень молодая. Поэтому вы в то время только узнали. И вам казалось, что вы сразу узнали, что вот это вот было плохо, несправедливо. А я жил до вас достаточно долго. И знал, что это, что они по ленинскому пути пошли. Когда Щукин, о чем я рассказывал, великий актер, сыграл Ленина, лучше всех сыграл, кстати говоря, и очень во многом создал культ Ленина благодаря фильму «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году». Когда он сыграл одну сцену, и Михаил Ром остановил, говорит, все, закончены съемки. Он недоволен. В чем вы недовольны? Я недоволен собой. Почему? Вы так хорошо сыграли. Нет. Мне не хватает ленинизма. Понимаете? Умный человек. Вроде бы, так сказать, он восхищался. Вы думаете, что Маяковский писал поэму Владимир Ильич Ленин, потому что его заставили это? Он так думал. Он думал об этом человеке, о нем...
Ну, это другое так, время, ну, другое. Нет,
он так думал, и Горький думал, когда он писал Ленина. Он понимал, там недостатки этого человека были, но он велик, потому что у него там великая идея и тому подобное. Эти люди в это верили, это были не...
Но это другое поколение, согласитесь. Нет, все-таки Маяковский, это другое поколение.
Другие сведения об этом, это не поколение.
Как Эмир Хольт, который верил до самого конца, даже когда его били по пяткам в тюрьме.
Он ни во что не верил никогда. Мейерхольд вообще ни во что не верил. Это Маяковский мог писать эту панегирику, а Мейерхольд верил только в свою исключительность. Поэтому он так менялся, как флюгер.
Поэтому был так удивлен.
Он самый большой изобретатель в области театра. Все время менял направление абсолютно, так сказать, просто как жен. С женами был гораздо более верен. А это он менял на два, вообще говоря, счета. Нет, это был другой человек. Великий талант, гений даже, я бы сказал. Но совершенно не человек, которому руки подать не хочется.
Тогда давайте так. На чем же тогда держаться в конце концов? Где это? Где это? Земля-то под ногами.
Возвращать надо. Вот я занимаюсь домом культуры. Я пытаюсь возвратить те вещи, которые потеряны и востребованы человечеством. Это... укус комара, даже меньше того. Но я должен делать, вот отвечая на ваш вопрос, я должен поступать согласно своей совести и своим убеждениям. Вот что я делаю. Я не получаю за это деньги. И поэтому все удивлены. А ты как? А ты можешь там... Нет, не могу. Я использую чужой контент. К сожалению, так сказать, я рассказываю о людях, которые делали произведения искусства, а они все принадлежат кому-то. Я нарушаю чьи-то авторские права.
То есть у вас не монетизируется ваш канал, да?
Нет. Мне либо целиком отказаться от этого, тогда уйдет вообще... Вот. Он в этом смысле уникален, и никто этого не делает, и мне только одному и разрешают. Что видишь, что я бескорыстно это делаю. На это идет даже и владельцы прав, и YouTube понимают, что я вот делаю такое уникальное дело в мире. Хочу сейчас вот делаю, переводить на английский язык его. И получается это все. Вот. Так что он будет для более большей аудитории, потому что это надо возвратить человечеству. Я разговариваю уже там и о русской культуре, и мировой, о людях, которые, действительно считаю великими. Это лучшее, что сделало человечество. Ничего другого оно не сделало. Остальное это все, что дала война. Оружие и изобретения, которые благодаря войне возникают. Машины, полет и так далее. А вот, вот то, что поднимает душу человека, делает человека человеком, и понятие человечность, человечность, ведь есть такое понятие. А вот в России живут люди бесчеловечные. Бесчеловечные сегодня. И должен сказать, что они злые, в лучшем случае недобрые. Вот такая вот страна у нас. Ее так долго делали. Ее мололи, перемалывали через средства массовой информации, через этих мерзавцев скотов, которые к ним обращаются по телевидению. Они как бы соревнуются в том, как, кто из них пакостнее. Получают от этого какое-то внутреннее удовольствие. Думаю, что они все немножко под наркотой, все они это употребляют, потому что иначе жить невозможно им в этой стране. Тут я вижу сообщения от всяких там, профессор Соловей, предположим, говорит о том, что в России не знает никого из какого-то руководящего состава или из элиты московской сегодняшней, которые не обращались бы к черной магии, гадалкам, они тратят на это средства, средства, иногда миллионы, потому что они не знают, не верят в будущее, они, у них нет знаний, они люди без, невежественные, безграмотные. В общем, погруженные только в свой маленький мир.
Ну и так... потом надо чем-то заглушать эти мерзости в себе. Давайте вспомним, вот первое большевистское правительство из кого состояло. Там в основном люди все на кокаине сидели, мы это тоже знаем, потому что это очень, ну, это нормальный человек, человек, человеческий мозг, человеческая душа, она не может выдержать вот этого, того, да, что они творили. Да? Да, это, если... как, это как фашисты, как те люди, которые пытали, убивали, сжигали в печах, в концлагерях.
Верно, тоже... поэтому эти люди, которые придут из СВО, они все больные. У них психика у всех нездоровая. Поэтому это вообще даже, как Соловей говорит, например, я слушаю его, он умный человек, и он говорит о том, что правительство нынешнее вот это вот опасается очень их прихода, хотят их подольше оставить на фронте. Кстати говоря, одна из причин, по которой они продлят войну. Но боятся они прихода, возвращения этой армии. Это очень страшно. Эти люди неуправляемые. А там есть еще идейные вдобавок. Они невежественные, но идейные, жаждущие власти, имеют активность, имеют харизму такую, какую-то волю. Это их очень опасает. Это будет, да, к сожалению. Очень много. Есть еще Чечня. И огромная диаспора Чечни в Москве, которая может вообще захватить власть, по-моему, в течение недели там. Это такие, вообще говоря... подготовил этот самый деятель, которого вот случайно Ельцин назначил на свое, ну, не случайно, но, по крайней мере, мог бы и другого, там у него были, выбор был у Ельцина. Он сделал такой выбор и поставил бандита. Бандита, который по существу КГБшника, связанного с бандитами. Но они всегда были, поэтому возникла мафия. Это мафиозная структура. И когда бандиты руководят, я сказал уже, это разошлось очень популярно, страна, которая избирает человека без совести на свое руководство, она будет пожинать плоды, страдать от этого. Даже так, как она не ожидала. Вот человек абсолютно лишенный совести, человечности, эмпатии. Вот он такой пришел. Ну да.
Какое все-таки для вас было самое счастливое время, вот самое романтическое?
Перестройка. Говорите? Перестройка. Да это лучшие годы нашей жизни. Они очень короткие. Но мало того, что я получил возможность... творить, выдумывать, пробовать эту свободу, когда, и, которую никогда не терял, в общем смысле. Другое дело, что у меня воровали мои фильмы, на миллионах кассет разошелся «Окно в Париж». Люди получили миллионы, заработали на этой картине, я ничего. Я пошел дальше, потому что меня интересовало творчество, я пошел на телевидение работать, я не стал... Это Михалков все помнит, вот он сводит счеты со своими бывшими оппонентами, пытается как-нибудь гадость им сделать. Но это свойственно и Путину, это в этом у них тоже общая черта. Я интересовался только возможностью заниматься творчеством. И уехал-то из России из-за того, что меня лишили возможности заниматься творчеством. Я еще не думал, что будет война. Но думал, ну, Путин в конце концов-то его сменит. Придет человек, хуже-то быть не может. Придет кто-нибудь получше. Но произошло так, как... Это урок для мира всего. А в Америке пришел Трамп. Вообще интересное.
Симбиоз. Интересное время живем.
Да, да.
Спасибо вам большое, дорогой Юра, за этот разговор, как всегда.
И очень, очень духоподъемный.
Духоподъемно, и есть о чем подумать, есть о чем покаяться. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал Юрия Мамина, Дом культуры Юрия Мамина. У нас, естественно, есть ссылка в описании. Не забывайте смотреть. Ну, давайте, пусть это будет для нас такой формой защиты. Вот то все, о чем сегодня говорил Юрий Борисович Мамин, это форма защиты. Еще я подумала о том, что человек с совестью не может быть счастливым. Интеллигент не может быть счастливым. Наверное, все-таки.
А что такое счастье?
Или успешным, какое страшное слово, успешный. Ненавижу это слово.
Успешный. Да, счастье – это момент. Это иногда говорят, счастье – это благополучно закончившееся несчастье. Момент счастья, они короткие. И если бы они длились дольше, это уже не было бы счастьем. Вспомните, когда вы действительно были счастливы. И вот вспоминаешь его, хочется вернуться, но уже не повторишь. Нужно новый момент искать.
Ну вот сегодня, не знаю, как вы, у меня был момент счастья, общение с хорошим, мудрым человеком. Спасибо вам большое.
Спасибо, мне очень приятно это услышать от вас.
Спасибо, ребята, дорогие друзья. Мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность не соглашаться, критиковать и доспрашивать что-нибудь, потому что мы принимаем все любые комментарии. Не забывайте, прежде чем расстаться с нами сейчас, поставить очередной лайк. И до встречи в эфире. Юр, еще раз вам огромное спасибо и до встречи.
Вам спасибо за приглашение.
Счастливо.
Далее.